Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 мая, 17:06. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости сегодня Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Иван Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Андрей Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Мы сегодня будем говорить о российском правительстве, которое, как известно, полностью сформировано. Многие отмечают, что новых имен в его составе очень немного. Но вот смотрите, я специально сегодня посмотрел, как пишут о том, что такое новое правительство в разных средствах массовой информации. Несколько цитат для того, чтобы понять. Сергей Миронов считает, что правительство с упорством, достойным лучшего применения, идет либеральным курсом. Раз. Второе. Фермер отмечает, что при сохранении либерального курса в экономическом блоке правительства сельское хозяйство обречено. Два. Третье. Депутат от КПРФ Пантелеев говорит, поэтому от нового правительства я бы хотел отказа от либерального экономического курса. Вот другой депутат коммунист, 4. Правительство Медведева продолжает либеральный курс экономической и социальной работы, который превращает в нищету нашу страну. Не знаю, насколько точная цитата, но вот все говорят о том, что новое правительство сохранит либеральный экономический курс. Во-первых, вы согласны, Иван Стариков?
Ну, культура спора – это культура дефиниций. Поэтому что подразумевается под либеральным курсом? Если мы подразумеваем, что либеральный курс – это не мешать человеку жить и работать для себя, для своей семьи, для своих детей, я так понимаю, либеральный курс, и желание этого человека или семьи, или группы людей жить и работать для себя, направить в русло государственных интересов, то, безусловно, такой либеральный курс правительства может быть успешным.
Тогда по-другому спрошу, ведь раз вы заговорили о дефинициях, сохранит либеральный курс, то есть это будет тот самый либеральный курс, который был до этого?
Если говорить о макроэкономических показателях, которые выглядят вполне себе прилично, то в этом смысле правительство можно поддержать. Но я как-то говорил, Юрий, у вас в эфире, что покойный Егор Тимурович Гайдар мне говорил, что инфляция – это налог на бедных всегда. Тогда остается неразрешимое противоречие. Президент в указе 204 от 7 мая этого года вдвое хочет уменьшить бедность. Тогда у меня вопрос к правительству. Если вы гордитесь и звонким от гордости голоса вместе с Банком России говорите, что инфляция на беспрецедентно низких уровнях, порядка 3%, что сущая правда, и при этом у вас столь стремительно выросло количество бедных, то остается вопрос, почему, если у вас налог на бедных снизился, а число бедных выросло? И в этом смысле либеральный курс правительства нужно корректировать.
Иван Стариков, Андрей Колганов, с вашей точки зрения.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что ни одно правительство в мире, российское здесь не исключение, никогда не проводило чисто либерального курса. Современная экономика всегда сопряжена с сочетанием либеральных мер с мерами совсем нелиберального характера. Все правительства вмешиваются в экономику, все правительства регулируют так или иначе экономику, и вопрос заключается только в том, что одни вмешиваются сильнее и одним набором инструментов, другие слабее и другим набором инструментов. Если говорить о либеральной политике нашего правительства, то я бы поддержал своего оппонента в том, что действительно наше правительство гордится низким уровнем инфляции, что, в общем, хорошо, но в то же самое время этот низкий уровень инфляции не приводит экономику к процветанию. Точка зрения, что достаточно достичь высокого, низкого уровня инфляции, и инвестиции польются полным потоком, экономика начнет бурно развиваться, она не имеет под собой почвы, потому что для того, чтобы это произошло, помимо низкого уровня инфляции, который тоже нужен, Нужны еще целый ряд обстоятельств. Никто не будет инвестировать в экономику с падающим спросом населения, потому что нет перспектив для сбыта дополнительной продукции, которая будет произведена. И в этом смысле наше правительство, озабоченное низким уровнем инфляции, оказывается не озабочено развитием экономики.
Скажите, теперь каждый из вас объясните, а почему все уверены, что это либеральный курс, а вы так оспариваете, что это не до конца либеральный курс? Иван Стариков. Где вот это заблуждение?
Это заблуждение, с моей точки зрения, в одной абсолютно очевидной штуке. Дело в том, что... Вот я вам приведу очень простой пример. Я неоднократно говорил о том, что в глубокой вдумчивой ревизии советского проекта нет ничего плохого. Вот смотрите... Так уж получилось, анализировал несколько государственных программ, например, развития транспортной системы, развития авиационной промышленности, и столкнулся с одним абсолютно очевидным обстоятельством. По 2000 показателям оценивается эффективность этих программ. Они обе за 4 триллиона рублей тянут. Но построили аэропорт новый, аплодируем. Создали абсолютно избыточную инфраструктуру. Я не говорю, сколько украли на этапе строительства и проектирования. Что происходит после этого? Поскольку пока самолет висит в воздухе, он находится в абсолютно конкурентной среде. Ну вот, это Трансара, Вимавия, я уж не говорю про маленькие авиакомпании, которые разоряются, уходят с рынка. Ну а как только его шасси или колеса коснулись взлетно-посадочной полосы, он попадает в объятия чудовищных монополистов. Так вот, что произошло с этим аэропортом. Люди освоили бюджет, построили абсолютно избыточные площади торговые, коммерческие, залы ожидания. Для того, чтобы все это содержать, необходимо увеличить, соответственно, сборы с авиакомпании аэродромные. Они увеличили в 3 раза. В итоге что мы видим? Мы видим, что количество поездов в этот город увеличилось, а количество рейсов авиакомпаний снизилось. И так абсолютно по всем программам. Поэтому 3 ключевых вещи, к которым предстоит вернуться, в том числе и сегодня утвержденному Государственной Думой Алексею Леонидовичу Кудрину. То, что касается стратегического планирования. 3 важнейших показателя. Демография. Сколько людей живет, сколько желательно, чтобы жило, какая рождаемость, сколько переместится. Связанное с этим размещение производительных сил и административно-территориальное устройство. Вот если 3 этих важнейших компонента стратегического планирования в Российской Федерации будут приведены, а не по 2000 показателей, то тогда там макроэкономическая стабильность в виде низкой инфляции и достаточно низкой сегодня уже ключевой ставки Банка России будет означать, что начнется развитие.
Я только одного не понял, почему, если вот все это заработает, аэропорт, про который вы рассказали, тоже начнет работать нормально. Они как поднимали цены в 3 раза, так и будут их поднимать.
Я просто нужно отказаться от некоторых заблуждений. Очень коротко,
Колька. Совсем коротко, да.
80% населения Соединенных Штатов, это порядка 300 миллионов человек, живет максимум в 20 минутах езды от большого или маленького аэропорта.
Да, это известная статистика.
Вот. В этом смысле говорить, что все аэропорты должны быть государственными, это заблуждение. Аэропорты вполне могут быть частными. И второе, это вопрос отказа от стратегии пространственной, которая называется управляемое сжатие территории, управляемого сжатие через создание агломерации, а идти по пути управляемого сжатия через строительство новых магистралей, железнодорожных, автомобильных и сети аэропортов, в том числе и частных. Вот это либеральная модель.
Хорошо, это Иван Стариков, Андрей Колганов. Почему все уверены, что у нас либеральное правительство?
Я думаю, что наше правительство считают либеральным потому, что оно является либеральным там, где не надо быть либеральным. И вот именно эту претензию к нему и предъявляют, когда говорят, что оно либеральное. И оно не является либеральным там, где надо было бы быть либеральным. Вот это его, на мой взгляд, 2 основных недостатка.
Тогда объясните, вот эта либеральность там, где либеральным быть не надо, это о чем?
Это отказ от некоторых опробованных в мировой практике инструментов экономической политики, которые в нашей ситуации применять необходимо. которые не все сейчас применяются на Западе, но дело в том, что мы сейчас находимся в ситуации глубокого технологического отставания и очень глубокого структурного перекоса в экономике, который надо выправлять, безусловно. Так вот, для того, чтобы сделать это, надо применять те инструменты активной промышленной политики, которые развитые страны применяли в 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века. Ну, не только развитые, скажем, Южная Корея, Тайвань, Сингапур тоже применяли. Вот. Вот в чем, так сказать, чрезмерная либеральность нашего правительства. И в то же самое время наше правительство...
Но вы должны просто объяснить, вот они слишком либеральны, они не делают чего в данном случае, если мы говорим об опыте той же Кореи?
Они не пытаются управлять изменением структуры экономики, используя различного рода экономические рычаги и стимулы, связанные с налоговыми преференциями, связанные с... проведением льготного кредитования тех отраслей, где необходимо обеспечить развитие, связанные с прямыми бюджетными инвестициями по ряду направлений, хотя это отнюдь не универсальный рычаг, но в ряде случаев его необходимо применять, и так далее. Целый комплекс мер, который позволяет стимулировать рост в определенных секторах экономики.
Это Андрей Колганов и Иван Стариков. А вот такой вариант, вроде как все либеральное, но вот здесь надо либерализм на какое-то время прикрыть, говорит Андрей Колганов. Насколько он прав?
Ну, прав я сейчас. Можно и мы, поскольку под впечатлением указа номер 204, так называемого главного майского указа, да. Вот смотрите, там сказано, средняя продолжительность жизни должна быть стать 78 лет, а к 30-му году 80. Теперь давайте смотрим, что для этого нужно. Я считаю, что, и много раз говорил в вашем эфире о том, что у России, если есть возможность быть реально конкурентной на мировых рынках, это вопрос, связанный с так называемыми органическими продуктами. Что я имею в виду? 3 апреля этого года долгожданный закон об органических продуктах прошел первое чтение в Государственной Думе. Он реально повлияет. Если мы сегодня делаем государственный заказ для кормящих и беременных женщин, для детей младшего школьного возраста, для кому это показано врачам, вот это государственный заказ, вот, то мы, в общем, реально влияем на здоровье нации на этапе еще формирования, когда фундамент. Но для этого надо, чтобы закон был не подделкой. И я сегодня вижу отчаянные попытки поклонников пальмового масла и других жиров, других подделок, других стабилизаторов и красителей из прекрасного арабского скакуна ко второму чтению сделать двугорбого верблюда. И говорят, ну, слушай, ну, это же экономическая свобода. Вот такой либерализм. Либерализм. Да, надо выжигать каленым железом и определять, что это наш национальный приоритет. У нас есть три неоспоримых конкурентных преимущества. Наличие земли, крупноконтурная система социалистического земледелия, доставшаяся в наследство от Советского Союза, колхозы и совхозы, позволяет внедрять единые технологические приемы органического сельского хозяйства на больших площадях, не согласуясь с большим кругом мелких собственников. И третий – пестицидная и гербицидная нагрузка на гектар пашни. Вопрос такой. Тот закон, который мы примем, и технические регламенты к нему, будет соответствовать и действительно производить конкурентоспособную продукцию? Потому что я здесь плавно перехожу к 45 миллиардам заявленных экспорта сельскохозяйственной продукции в целях, которые заявлены в указе. Итак, если мы сегодня в Госдуме, в том числе и новый министр Дмитрий Патрушев, включится в процесс и даст по рукам многочисленным лоббистам, которые присутствуют, в том числе и в правящей партии, которые вносят поправки, уничтожающие сам смысл закона об органических продуктах, то тогда указ президента в части здоровья нации и экспорта можно будет действительно выполнить. Если
когда
нет,
он будет бить по рукам, он будет бить по либеральному курсу.
Он в данном случае будет бить по либеральному курсу, но этот курс, связанный с тем, что вот разрешено сегодня без ограничений применять при производстве молочных продуктов пальмового масла, это не либеральный курс. Это курс в интересах отдельной группы лиц, которые чрезвычайно серьезно наживаются Вот. Но в целом, в общем, серьезно вредят здоровью нации.
Ну, подождите. Но я должен вам сказать, да, что вот тут я выступлю в защиту либерального курса.
Давай.
Я хочу сказать, что либеральный курс отнюдь не отрицает жесткого государственного контроля за соблюдением законодательных норм, направленных на защиту интересов потребителей. И даже в самых либеральных экономиках, таких как, скажем, экономика Соединенных Штатов или Швейцарии, такие жесткие нормы действуют, и действует очень жесткий контроль за качеством продукции, по крайней мере, некоторых ее видов. И нам, я думаю, следует тут ориентироваться на лучшие, а не на худшие образцы либеральной экономики.
Тут еще пишут о том, что либеральная экономика – это когда конкуренция. А когда конкуренция, тогда больше предложения, и, собственно, то, что делается плохо, оно само уйдет с рынка. Почему вот, вот так у нас не может работать, Иван Стариков?
Ну, потому что это подразумевает, что конкуренция должна быть все-таки открытой и честной.
Да. А у нас конкуренция очень часто превращается в свободу рук для монополистов.
Понимаете, допустим...
Когда мы говорим об ограничениях, это еще большая свобода рук для монополистов, потому что именно они лоббируют эти ограничения.
Вот смотрите, вопрос какой. Вот я, например, считаю, что в отрасли продовольственного ритейла сегодня очень жесткая, серьезная конкуренция. Мы видим, там на одном пятачке там Магнит, Лента, Перекресток, Пятерочка... Кто там еще?
Много.
Да,
да, много чего.
Много, да. Много чего, да, и они между собой вроде бы серьезно конкурируют. Дальше вопрос стоит, а кто может попасть в эти крупные торговые сети? А попасть в них чрезвычайно сложно. Так вот, если, опять же, отталкиваясь от указа президента, что мы должны создать 25 миллионов рабочих мест в сфере малого, среднего, индивидуального предпринимательства, то мы должны активно поддержать так называемую самозанятость в сельских территориях через кооперацию сельскохозяйственную, личное подворье и фермерские хозяйства.
Почему мы не поддержали прежде?
Потому что необходимо вносить поправки в закон о торговле и обязывать резервировать определенный процент площадей для мелких производителей, которые сегодня не могут войти в торговой сети. И тогда возможность для сговора у них невозможна.
То есть это проблема не нового правительства, это проблема депутатов.
Это проблема депутатов, но в данном случае...
Законопроекты вносит правительство.
Законопроекты зачастую вносит правительство. И дальше вопрос какой? Есть программа развития сельских территорий. Я опять возвращаюсь. А как она увязана с стратегическим планированием в России, 172-й пресловутый федеральный закон? По каким показателям? Сколько людей должно жить завтра в Тверской области, в сельской местности? Я же ведь, очень коротко, потренировался не на кошечках, на себе. Проехался в праздники сам за рулем от Москвы до Санкт-Петербурга. И я вижу, что две агломерации, московская и петербургская, сделали высоса все живое.
Совершенно верно.
На границе часть районов Тверской области и часть Новгородской, где просто Радищевские маршруты, как будто бы ничего со времен Радищева, путешествие из Санкт-Петербурга, не изменилось. Брошенные избы, тлен, развал, и на покосившихся этих обязательно тарелка спутниковой антенны, где нам рассказывают о величии страны каждый день.
Спутниковая антенна позволяет посмотреть и другую. Так кажется, во всяком случае. Андрей Колганов, тут вот 692-й параллельно. Мы же все-таки начали с либерального курса, и вот он пишет. У либерального курса есть такое русское понимание. Это когда сосредотачиваются финансовые потоки в руках узкой элиты, это когда отсутствуют социальные лифты, это когда дети элит на руководящих постах находятся, это когда остальная часть населения облагается серьезными налогами. Вот так выглядит либеральный курс с точки зрения 692-го. Он в чем-то не прав?
Он в значительной степени прав. Он в значительной степени прав, потому что либеральный курс, если он не ограничивается вот такого рода барьерами, о которых говорил мой оппонент, если он не ограничивается активной социальной политикой, если он не ограничивается активной политикой в области технологического развития, он приводит к тому, что действительно основные финансовые ресурсы, основные потоки богатства концентрируются в руках немногих людей, потому что происходит стихийная монополизация капитала, стихийная концентрация капитала в немногих руках, что мы сейчас наблюдаем. И в этой ситуации, так сказать, либеральной свободы правят бал тяжеловесы олигархи. Вот и что только получается.
А стихийная, как сделать так, чтобы в результате либерализма...
Да, стихийное свободное развитие рынка, ничем не ограниченное, оно приводит к олигархизму.
Хорошо, мы, что мы должны ограничивать, чтобы это были не олигархи, а те самые фермеры или представители малого бизнеса, о которых Иван Стариков говорит?
Должна быть налажена очень сложная и очень трудно управляемая, но совершенно необходимая сеть государственных и общественных институтов, которые бы занимались вот этими самыми ограничениями чисто либеральной политики, которые бы и контролировали качество, и контролировали технологии производства, и контролировали каналы продвижения для мелкого и среднего бизнеса, чтобы они не были задавлены конкуренцией
крупных монополистов. Но если вы говорите о том, что это должно делать государство или общество, то государство-то и общество у нас из советского времени, поэтому мы одно сможем. Мы будем требовать, чтобы молоко выпускалось исключительно по ГОСТу, одного вида лучше, ну и так далее.
Вы понимаете, в чем дело? Кстати говоря, стандарты – это очень хорошая вещь.
Вот.
На самом деле.
Вот видите?
Она и вещь совершенно необходимая. Такие стандарты существуют не только у нас. Между прочим, государственным стандартам уж не меньше века. Причем это не наше советское изобретение. Они существовали еще до того, как был создан Советский комитет стандартов в развитых странах. Там стандартизация началась даже раньше, чем у нас. В той же самых Соединенных Штатах, Швейцарии, в Германии. Поэтому отказываться от этого совершенно никак невозможно.
Нет, в том смысле, что мы-то будем требовать одного, чтобы это все резко сузилось и конкуренции не было.
Но понимаете, какая вещь? Если мы говорим о капиталистической экономике, то конкуренция здесь должна быть обязательно.
Это говорит Андрей Калган.
Она без нее, капиталистическая экономика без конкуренции, нормально работать не будет.
И вот вам главный вопрос. Его задает 45-й Иван Стариков. Начнем с вас. Как экономика может быть либеральной, если страна разделена, и большинство не разделяет либеральных ценностей в западном понимании?
Я думаю, что... Дайте мне на месяц телевизор.
Ой!
И страна будет разделять либеральные ценности. Я в этом глубоко убежден. К сожалению, решая тактические политические задачи, в том числе и в части сохранения власти, сама по себе либеральная модель экономики в значительной степени опорочена. Хотя привести пример эффективной и по-настоящему процветающей экономики вне либерального курса, на самом деле таких примеров нет. Можно привести, сказать про Сингапур, там действительно авторитарная модернизация. Скандинавия, Андрей Иванович, коротко очень отвечу, на трех базовых принципах. Успешная модель шведского социализма. Альтернативы частной собственности нет, она всегда первична. Государству. Все попытки говорить, мы построим сильное государство, то, что и оно будет потом защищать собственника, приводят к воспроизводству марксовой формулы. 200-летний юбилей ее озвучу. У бюрократии нет частной собственности, но государство всегда есть частная собственность бюрократии. То, что мы у нас наблюдаем. И третье. Власти собственности должны быть разделены. Вот такая либеральная модель позволяет, как на три ноги, построить, как у геодезического прибора, эффективную экономическую модель, которая устоит при любых перепадах курса доллара, цен на нефть и так далее. Почему? Потому что желание каждого человека жить для себя в такой системе направляется в русло государственных интересов.
Но дело в том, что шведская и скандинавская модель, она характеризуется не только тем, о чем вы сказали. Вы сказали совершенно правильно. Там нет крупного государственного сектора. Вот, там очень высокий уровень демократии. И там государство не превращается полностью в частную собственность демократии, потому что ему противостоят очень разветвленные институты гражданского общества.
Чего нет у нас.
Чего нет у нас. И второе. Странным образом именно скандинавская модель характеризуется наиболее высокой степенью перераспределения валового внутреннего продукта через государственный бюджет и самым низким уровнем коррупции и бюрократизации при этом.
Давайте вот мы должны сделать... Да, мы продолжим через несколько минут. Программа «Своя правда». С нами сегодня ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков и доктор экономических наук и зав. Лабораторий экономического факультета МГУ Андрей Калганов. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение этой беседы.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Все предполагают, что новое правительство в Российской Федерации сохранит либерально-экономический курс. Насколько этот курс действительно либеральный, насколько сохранит, об этом говорим. Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, и Андрей Колганов, заведующий лабораторией для экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы дошли уже до шведского социализма, до информационного выпуска, говорил Андрей Колганов. Теперь продолжает Иван Стариков, прошу.
Ну, поскольку не так давно прошел фильм «Викинг», чрезвычайно дорогой, где городу и миру было явлено, что мы произошли, в общем, от викингов, князь Владимир, который крестил Русь, это вот викинг и так далее. Но мне бы хотелось, он там ходит лохматый и грязный, вот, весь этот фильм, прекрасный актер Данила Козловский. Так вот, мне бы хотелось, что помимо там лохматости и неопрятности, мы кое-что еще унаследовали от викингов, коль уж мы заговорили про Скандинавию. Дело в том, что действительно, с точки зрения социальной справедливости, скандинавские страны демонстрируют достаточно, ну, я говорю, там, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, демонстрируют впечатляющие образцы уровня жизни, социальной защищенности и вообще комфорта. Я уж не говорю, что сейчас там вмененный доход будет, там, порядка 700 или 800 евро, независимо, работаешь ты, не работаешь, ты будешь получать. Что если тебе там нет у тебя способностей, чтобы ты более-менее нормально жил. Так вот.
Говорят, это не очень удачный опыт, и где-то уже даже отменяют что-то подобное.
Ну, это в Швейцарии. Но планы такие, Швейцарии, да. Планы такие, но рискну предположить, что столь высокий уровень жизни можно обеспечить только на основании либеральной модели. Потому что либеральная модель предусматривает экономическую свободу. Еще раз возвращаюсь к абсолютно очевидной для меня вещи. Для себя человек живет и работает хорошо. Для государства он работает плохо. Поэтому, если отталкиваться от указа, коль путеводная звезда 204-го от 7 мая 2018 года, я рискну предположить, что если помимо макроэкономических показателей, за который будет отвечать финансово-экономический блок, который не претерпел изменения, значит, Орешкин, Силуанов, Набиуллина, но в значительной степени подключится к этой задаче Алексей Кудрин, поскольку полномочия счетной палаты не только контроль, аудит, но и в соответствии с законом о стратегическом планировании ставится задача привести в соответствие вот эти самые показатели в раскоординированности, то тогда мы сможем, в общем, добиться этих результатов и показателей.
Смотрите, тут вот, например, 008 пишет, в нашей реальности, это опять про то, в принципе, возможно у нас либеральная экономика или нет. В нашей реальности успешная либеральная экономика невозможна, потому что страна богатая, а каждый маленький чиновник будет грести под себя, и ему все равно, как живет население. Вот это деление, во-первых, населения на мы и чиновники. Второе, то, о чем вы говорите, то, что происходило в Скандинавии, это все-таки рост государства снизу вверх. У нас предлагается развивать экономику сверху вниз. Насколько это вообще возможно, Андрей Колганов?
Я могу привести один пример. В свое время, когда социал-демократы в Швеции, ну, шведская рабочая партия, на короткое время ушли от власти в результате выборов, пришедшее к власти более либеральное правительство решило провести приватизацию государственных детских садов. Как вы думаете, кто выкупил две трети этих детских садов? Кооперативы родителей и воспитателей, тут же организовавшиеся именно для этой цели. Вот так. У нас бы как у нас проходила приватизация детских садов, мы знаем. Их никто не собирался приватизировать, но, тем не менее, их приватизировали отнюдь не
больше
родители
того, у нас,
и не воспитатели.
Больше того, у нас и родители, и воспитатели полагали бы, что они и не должны платить за этот детский садик, выкупая его у государства.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, вот мы видим пример того, как действует гражданское общество в либеральной экономике. И эта экономика поэтому является не вполне либеральной.
Можно сверху построить малый бизнес, средний бизнес?
Нет, сверху нельзя. Сверху нельзя. Сверху можно помочь. Можно создать нормальные условия для развития. Но создать бизнес сверху невозможно.
Хорошо.
Его можно создать только снизу.
В наших условиях, создав условия для развития, мы можем получить развитие такого бизнеса
можем,
с этим населением, можем, с этим обществом?
Но он же у нас есть, этот малый и средний бизнес. И, между прочим, его не так мало, как обычно любят рассказывать. У нас просто несколько другие статистические измерители, чем в развитых странах. Там проценты считают малого и среднего бизнеса, и в одних странах малый и средний бизнес – это до 200 занятых, до 200 человек занятых, в других еще больше, а у нас малый бизнес считается по другим статистическим критериям.
Смотрите, тогда еще одна история. 692-й пишет, вот мы тут увлеклись сравнением Скандинавии с Россией, но обратите внимание, пишет он, ладно разное население, ладно разные территории, разные ресурсы, у нас разная внешняя политика. Как может там работать более-менее уверенно средний или малый бизнес, когда произойдет то, что произойдет, то, что, к примеру, у нас произошло в 2014 году, Иван Стариков?
Да, безусловно, пресловутые политические риски, они в значительной степени являются ограничивающим фактором развития и даже возврата капиталов российского происхождения сюда. Но это же вопрос опять, как это прорастает снизу, а прорастает это снизу, возвращаемся к тому, что там выборы всегда предсказуемая процедура, но непредсказуемые результаты. У нас непредсказуемая процедура, а вот предстоят выборы мэра Москвы.
Но результаты более-менее предсказуемы.
Да, и теперь, оказывается, поменяется, можно голосовать на дачах. На прошлых выборах про это не говорили, наоборот, явку сушили. Поэтому в такой конструкции, я согласен с уважаемым радиослушателем, все попытки людей, которые пытаются стабилизировать экономику, жесткую монетарную политику проводить, жесткую политику, связанную там с снижением инфляции и снижением ключевой ставки, цены денег на рынке, они как волны разбиваются о скалы под названием политическая модель.
Ну, совершенно верно, я согласен. Не может быть ответственной экономической политики без ответственного правительства.
Ну, подождите, вы хотите сказать, что это правительство безответственно?
Ну, безусловно, хочу.
Ну, скажите.
И скажу. Я считаю,
но вы тогда должны объяснить.
Да, я объясню. Я считаю, что продолжение той экономической политики, которая проводилась предшествующие примерно лет 20, если не больше, является совершенно губительным для российской экономики. И, безусловно, эту политику и ту экономическую модель, которая сложилась в результате этой политики, надо не просто менять, ее надо ломать. Эта политика привела к тому, что у нас жизненный уровень населения почти не растет. Мы едва-едва восстановили дореформенный уровень.
Но восстановили.
Восстановили. Но на это ушло сколько времени?
Но какие были потери?
Другие страны, конечно, потери были колоссальные. Другие страны за это время ушли далеко вперед, пока мы восстанавливали этот уровень.
Так.
А вот что касается многих других показателей, мы их даже не только не восстановили. Мы откатили нашу экономику назад, в 80-е, в 70-е, а по некоторым показателям в 60-е годы прошлого века.
Что логично.
И это, в первую очередь, показатели высокотехнологичного производства. Если мы посмотрим, например, на количество промышленных роботов, которые у нас установлены, мы увидим, что у нас их сейчас установлено в несколько раз меньше, чем было в СССР.
Потому что в СССР устанавливало государство, а теперь другая система, другая модель.
Да, совершенно верно, другая модель, но эта модель не справляется с тем, с чем справляются аналогичные модели в других странах.
Почему они не справляются?
Видимо, потому что что-то не срабатывает в той экономической модели, которую мы создали.
Или в исполнителях.
Или в исполнителях. Но дело в том, что исполнители у нас меняются. На протяжении последних 20 лет ничего не меняется в экономической модели, в ее результатах. Какие бы ни были исполнители, высокотехнологичное производство в загоне.
Андрей Колганов, Иван Стариков, а вы что скажете по этому поводу?
Действительно, три фактора, с моей точки зрения, которые являются фатальными для нас пока. Это нарастающая бедность, с которой нужно что-то делать. Это нарастающее технологическое отставание.
И одно с другим связано прямо, между прочим.
Да, и нарастающее геополитическое одиночество. Вот три
фактора. Вы называете эти факторы фатальными?
Я называю их фатальными, и если мы не победим бедность, если мы не победим технологическую отсталость и не выйдем из геополитического одиночества, то трудно будет сохранить Россию как единую историко-политическую сущность.
Скажите, только вот вы говорите и то, и другое, и третье, или можно, к примеру, победить одно, второе, а оставшись одни с точки зрения геополитики?
Нет, находясь в самоизоляции, мы не сможем абсолютно создавать сегодня высокотехнологичные образцы и новые технологии, внедрять. Это абсолютно очевидная вещь.
Я полагаю, бедность, отсталость и одиночество, Андрей Колганов.
Я думаю, что одиночество это следствие бедности и технологической отсталости. Потому что на некоторые геополитические вызовы Россия вынуждена отвечать. Но вот отвечать можно по-разному. И если бы мы отвечали бы на эти геополитические вызовы технологическим прорывом и ростом жизненного уровня населения, то наши геополитические позиции были бы совсем иными, нежели они являются сейчас.
Но мы же не можем отвечать, не понимая, какая у нас экономика.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Так вот, с той экономикой, которая у нас сейчас есть, мы, конечно, ведем, я бы сказал, несколько авантюристическую внешнюю политику.
Хорошо, Леонид Иванов пишет, смотрите, вот мы, о чем бы ни говорили, всегда к основам возвращаемся, все прекрасно понимают, что, как надо делать, но почему-то не делаем. Почему, Иван Стариков?
А не делаем мы вот почему. Абсолютно очевидно для меня, навязано на зубах, но требует качественного улучшения сегодня, качественного улучшения сама вся система государственных институтов. Ведь я хочу напомнить цифры. 2013 год, задолго до санкций, Крыма, средняя цена на нефть в 2013 году была $106 за баррель. Экономика выросла на 1,3%. Угу. Это стало очевидным показателем, что все, этот мотор заклин навсегда. Сырьевая модель скончалась. И все сейчас радости, что вот из-за проблем, значит, с иранским ядерным досье, вот, ну, да, с Венесуэлой, значит, цены на нефть поползли, и нам опять выпало счастье.
Но счастье, еще и доллар не дешевеет,
да,
при этом.
Да, и да, счастье на самом деле нам не выпало по одной простой причине. Дело в том, что сегодня, даже если мы начнем получать в бюджет больше денег, и мы начнем эти деньги увеличивать различные пособия, это будет хорошо, это стимулирует платежеспособный спрос. Но если мы будем закрыты от всего мира, производить продукцию, которую бы хотели, на,
но мы можем открыться только на одних условиях, мы все понимаем, на каких.
Спорный вопрос, мы много раз в этой говорили студии. Я глубоко убежден, что открыться мы можем, не отвечая на санкции, а сосредоточившись внутри страны. Забыл, кто сказал, по-моему, ну ладно, бог с ним сейчас, чтобы не врать, вы вместо того, чтобы...
Канцлер тратить... Горчаков, кажется, да. Нет. Россия сосредотачивается.
Ой. Нет, по-другому, сейчас Маннергейм, по-моему, сказал, он сказал так, прежде чем тратить такие деньги на оборону, вы создайте такой уровень жизни, чтобы вашу страну хотелось защищать.
Ну, понимаете, у нас вроде как потратили деньги на оборону и говорят, теперь будем тратить меньше и как раз будем создавать страну. Вы ведь уже неоднократно указ Путина вспоминали, а там же ведь и дороги, там и здравоохранение, там бешеные инвестиции. Ну, да, как кажется, во всяком случае.
Но я вспоминаю при этом программу создания 15 миллионов высокотехнологичных
рабочих мест. По-моему, 25 все-таки.
20.
Вот так, видите, среднее число.
Не-не-не, я имею в виду старую программу.
Старую.
Где эти высокотехнологичные рабочие места?
Не получилось, может быть?
Ну, вот как-то вот не получилось, не шмогла. Мы вспоминаем, ну, где-то в районе 2000 года.
Подождите, все-таки про высокотехнологичные рабочие места мы говорим о том, что они должны появиться в стране, к примеру. Но когда мы говорим о здравоохранении или, к примеру, строительстве дорог, то понятно, что это... нечто, что будет финансироваться государством. Будет финансирование, будут дороги, разве нет?
Будет финансирование, будут дороги, это правильно. Но если мы решим проблему только с дорогами, то это еще нас сильно вперед не продвинет. Вообще-то говоря, экономика должна развиваться комплексно. Тут совершенно правильно было сказано, что нам необходимо решить проблему технологической отсталости. И это, кстати говоря, осознавалось стало осознаваться не сегодня. Если мы вспомним 2000 год...
Мы можем решить эту проблему, сосредоточившись сами на себе, о чем говорил Иван Старик?
Я думаю, что да. В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе. Это не значит, что мы вообще не должны отвечать ни на какие геополитические вызовы. И никак не реагировать на то, что происходит около наших границ. Мы этого просто не можем сделать. Это нас затрагивает. Так но или иначе, мы не можем сделать вид, что этого не происходит.
Технологический прорыв без учета того, что происходит за границами страны. Сами придумывать... то колесо или тот велосипед, который другими уже
какая вещь?
Придуман.
Обмен информацией происходит даже в условиях геополитической напряженности. Он так. По разным каналам происходит, но он происходит. Поэтому говорить о полной закрытости все равно
советскому не приходится.
В советском
опыте известны разные, в том числе шпионские каналы, да.
А кто их не применяет, извините меня, назовите мне такую страну, которая этим не занимается.
И это нормально.
И это нормально, потому что это практика.
Да, Иван Стариков, прошу вас.
У меня все ходы записаны. Итак, пункт 15 указа номер 204. Правительство Российской Федерации на основе стратегии пространственного развития Российской Федерации разработает с участием органов государственной власти, субъектов Российской Федерации до 1 октября и утвердить комплексный план создания, модернизации, расширения магистральной инфраструктуры к 2024 году. Но дальше не буду цитировать.
Так.
Запад, Восток, Север, Юг и так далее сегодня. Давайте мы с вами все-таки, я, Андрей Иванович, хочу сказать, что если есть у нас реальная и серьезная внешняя угроза, военная, политическая, экономическая, то это динамично развивающийся Китай, с которым у нас 5000 границ, общей границы. И вы знаете, что Китай отменил программу больше 50 лет, одна семья, один ребенок. Не сняли ограничения. Поэтому они плодятся раз в 30 быстрее нас.
Ну, потому что они знают, что рядом еще быстрее плодится Индия.
Да, но, значит, и с Индией у нас нет общей границы, а с Китаем у нас есть общая граница.
Я бы не преувеличивал опасность территориальной экспансии Китая по целому ряду обстоятельств, которые я сейчас тут не буду перечислять.
Вообще про другое пишет, к примеру, 754-й.
А вот экономическая экспансия Китая действительно это большая угроза.
Возможно. Но смотрите, о чем пишет 754-й. У нас коррупция не позволит провести какие-то реформы. Нам надо сначала конфискацию вернуть. Нам надо сначала отделы по борьбе с хищением социалистической собственности вернуть. ОБХСС. У нас воруют даже на уровне зарплат дворников. В каждом ДЭЗе повсеместно, пишет он. И вот теперь главное. Все об этом знают, но рука руку моет. Вот это же невозможно победить, Иван Стариков.
Административными методами это победить невозможно. Либо надо тогда окончательно отказываться от рыночной экономики, возвращать тоталитарный режим.
Так это же начиналось именно там. Там было то же самое, и это не победили тогда.
Нет, победили. Вот Андрей Иванович сказал, что самый низкий уровень коррупции в тех странах, где наибольшая экономическая свобода, в том числе и политическая, и сильные институты гражданского общества не позволили приватизировать детские садики чиновникам, а их приватизировали и, соответственно, кооперативы родителей.
Так для этого надо тех людей, которые живут в Скандинавии, как-то перевести сюда и сделать их гражданами Российской Федерации.
Да не-не-не, я здесь не согласен. Я же наблюдаю за нашими соотечественниками хоть в Германии, хоть во Франции. Они тут же становятся вполне себе европейцами. Угу. Стоят спокойно, ждут зеленый цвет, свет пропускают, очень вежливо, не плюют. Значит, не мусорят и так далее. Ну, если не...
Более того, я знаю примеры, когда наши соотечественники гораздо более эффективно используют институты западной демократии и гражданского общества, чем граждане этих стран.
Сосредоточение на себе, пишет 45-й, все-таки, к сожалению, но все-таки самоизоляция.
Нет, это не самоизоляция. Это, с одной стороны, открытость миру, с другой стороны, демонстрация, что мы отказываемся от каких-то серьезных амбиций. Ну, например, как это примерно 25 лет делал Китай, пока не набрал экономическую мощь, вот, и не стал тем, чем он сегодня стал. Но, тем не менее, я коротко озвучу три источника, три составных части неолиберализма. Итак, возвращаемся к коридору, про который я сказал, от Тихого до Атлантического океана. Транссиб 2.0. Стоимость российской части 18 триллионов рублей. Деньги есть. Я вам назову. На 1 мая Банк России 27 триллионов рублей на депозитах физических лиц, 14 триллионов юридических лиц. Сегодня ставка 5,5-6% по депозитам. Выпускайте транссибирские облигации, гарантированно 20-летним периодом обращения срок окупаемости этого проекта 12%.
Гарантированно. Кто-то уже говорил из нового правительства об облигациях.
Гарантированно. Так. Облигации субфедеральные 23 субъектов, через которые пройдет эта магистраль, снимите ограничения, те деньги, которые будут потрачены субъектами на строительство этой магистрали, не учитывать сумму общего долга, соотношение, поправки в бюджетный кодекс. И третье. Репатриация капиталов российского происхождения. Вот Абрамовичу не дали визу, он переживает. Это коснется всех. Деофшоризация, налоговая амнистия.
Это вам кажется, что он переживает? Абрамович не просил посольства России помогать ему в вопросе продления британской визы.
Сейчас, Юр, это новость. Да, я один этот самый, бог с ним. Неуютно стало, согласись, деньгам неуютно стало. Там, независимо, украдено или заработано, вывезено на Запад. Нужен проект, в который хотели бы вложиться. Так вот, но для этого необходима совершенно другая государственная пропаганда. Мне говорят, слушай, облигации федерального займа минфиновские не сильно покупают. Конечно, идет реклама этих облигаций, а встык сюжет у очередного полковника Захарченко на кухне тонны денег находят. Народ же не глупый, он понимает. А вот когда вы эту облигацию, в имущественный комплекс физического лица, который купил, он понимает, что один метр этой магистрали – это его, что он может заложить в банк, передать, продать по наследству. Вот это другая история. Вот чем сегодня.
Это же не отменит деление на нас и их, которые там сверху богаты. Это... Пожалуйста, пока начальство и олигархи, пишет Борис, имеют сверхдоходы, они никогда не будут разуметь бедноту, и надо их доход, их доход. Опять еще раз напомню, это у нас очень четко. Я хочу, чтобы его доход был кем-то ограничен. Вот Борис пишет, их доход надо поставить в ясную зависимость от жизни в стране. А потом поговорим.
Ну, согласен. Согласен. Поэтому сегодня, когда ректор может получать там 10 миллионов, условно говоря, зарплаты.
И все это знают, но молчат, возвращаемся
к этому. А преподаватель там 400 тысяч, 20-25 раз меньше, вот, то это на самом деле... А вот это вопрос, связанный с отсутствием либерализма, четкого регулирования.
Иван Стариков, теперь я прошу вас, Андрей Колганов, вот по поводу этой истории с начальством и их сверхдоходами, которые никогда не поймут нормальных простых людей, которые скорее беднота.
Ну, понимаете, в чем дело? Во многих странах, либеральных, не очень либеральных, но достаточно развитых, существует такой институт, как прогрессивный подоходный налог.
Так.
Который как раз и умеряет аппетиты чересчур выросших доходов сверхбогатых и позволяет кое-что уделять бедным. И эта мера не тормозит развитие экономики. А почему она ее не тормозит? Потому что налог берется не с бизнеса, не с доходов компании, не с инвестиций, а он берется с личного кошелька. И тогда предприниматель начинает думать: да бог с ним, с лишним кошельком, там и так, в общем, достаточно много, давай-ка я эти деньги в инвестиции заложу, там налоговые льготы.
Но смотрите, как только мы заговорили о подоходном налоге, причем прогрессивном подоходном налоге, мы же ведь неоднократно уже слышали, что все это можно сделать, но, во-первых, олигархи тут же перестанут вообще платить здесь налоги, а с другой стороны, если даже и будут платить, то этих денег все равно для бедных не хватит.
Понимаете, какая вещь? Действительно, у нас нет культуры уплаты налогов. И правительство очень долго в свое время боролось за то, чтобы поднять уровень собираемости этих налогов. Все-таки подняло, надо сказать. Подняло. Подняло еще до 2000 года, когда был принят налоговый кодекс.
За счет как раз плоской шкалы, говорит правительство.
До этого. До. До.
Но оно говорит, что
вот, а потом... Собираемость налогов начала расти до введения плоской шкалы.
И, в общем, это бы... Хорошо.
Это была заслуга правительства Примакова.
В первую очередь. Недолго работало.
Недолго, но очень много успело.
Правительство Касьянова все-таки взяло плоскую шкалу.
Вот я бы все-таки... Последний у нас 40 секунд. Каждый из вас, ответьте Игорю. Он пишет... Хоть наши дети будут жить хорошо. Наши родители мечтали, что мы будем жить прекрасно. Я, говорит, Игорь, в 73-м году был рожден. Хоть кто-нибудь, наши дети хорошо жить будут, Иван Старик?
Ну, наши дети, надеюсь, будут жить хорошо. У меня еще маленькие дети. Дочка в 3-й класс, сын в 8-й, это младшая. Но для этого необходимо понять...
Вот хотя бы из 3-го класса успеет.
Да,
понять. Иван Стариков, все, мы заканчиваем. Андрей Колганов, будут дети?
Это зависит от того, какую позицию займем мы все. Если у нас будет активная гражданская позиция, может быть, мы сумеем как-то повлиять на властей придержащих, и что-то переменится к лучшему.
Андрей Колганов, Иван Стариков, программа «Своя правда». Господа, я благодарю вас. Спасибо.